Их выбор. О выборах и избирательной системе Германии говорим в воскресной программе «Их выбор». Гость программы – глава московского бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Постоянный эксперт программы – глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир Чуров. Программу ведут Наргиз Асадова и Виталий Дымарский. «Их выбор» в воскресенье после 15. «Их выбор».
Добрый день, уважаемые аудитории радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Их выбор». И, как вы уже только что слышали в анонсе, мы ее ведущие Наргиз Асадова
и Виталий Дымарский.
И, как вы опять же только что слышали, у нас в гостях, во-первых, наш постоянный эксперт, это глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир Евгеньевич Чуров. Добрый день, Владимир Евгеньевич.
Добрый день.
И наш немецкий избиратель Борис Райтшустер, который по совместительству также является главой московского бюро журнала «Фокус». Здравствуйте.
Здравствуйте. Борис.
Да, у нас в роли избирателя рядового каждый раз будут выступать разные люди. Но вот у нас два раза подряд журналисты, но мы не только журналиста будем звать. Так что вы сегодня не Борис, не журналист, не руководитель московского бюро, а просто обычный рядовой немецкий избиратель.
Журналист всегда журналист.
Как вы сами понимаете, раз у нас в гостях немецкий избиратель, то будем мы сегодня говорить об избирательной системе Федеративной Республики Германии. Ваши вопросы, кое-что мы уже получили до эфира. Во время эфира, так сказать, ваш канал общения с нами — это СМС по номеру +7 985 970 45 45. С чего начнем?
Начнем с вопросов, наверное.
Сразу?
Да. Начнем с вопросов. Вот вам, Владимир Евгеньевич, объясните нам структуру избирательной системы в Германии.
Давайте начнем.
А какие
вот
выборы бывают?
27 сентября этого года.
Там состоятся выборы
на всей территории Германии. Да. А также среди граждан, которые находятся за рубежом
как Борис.
Не более 10 лет подряд.
Вы сколько, Борис, в Москве?
Даже больше.
25 лет, по-моему, уже отменили норму, теперь 10 лет.
Нормы вообще нету, они должны были в Германии жить до этого. А сколько за границей?
Да, сколько за границей, нет.
50 лет, но они должны были определенное время в Германии жить.
10 лет. Будут голосовать на выборах Бундестаг. И это выборы...
Федеральный парламент.
Да, это будут выборы... которые определят, кто будет будущим канцлером, кто будет формировать правительство,
коалиция
или одна победившая партия, будет избираться, между прочим, неизвестное количество депутатов Бундестага.
Вот, может быть, здесь мы первый вопрос сразу осветим. Почему неизвестное количество?
Это
потому
связано...
что существует вот эта система двух голосов.
Сложная,
да?
Система распределения мандатов. То есть вот мы говорим, что существует пропорциональная система, существует мажоритарная система. То есть когда голосуют большинством за одномандат, за кандидата или за партийный список. Вот в Германии я бы назвал систему, если Борис Хайнцевич со мной согласится, пропорционально-мажоритарной. Почему? Сначала определяется общее количество мандатов, которое получит та или иная партия, если она преодолеет 5-процентный барьер, или если по одномандатному округу, по первому голосу, будет избрано не менее 3.
Вы знаете, да? А давайте немножко поясним нашим слушателям, потому что это довольно запутано. С точки зрения избирателя, то есть у меня есть 2 голоса.
У вас 2 голоса.
Да, например,
вы отдаете за конкретную персону,
да,
за конкретного кандидата.
Да, а другой за партию.
Второй за партию.
За партийный список.
Дальше.
Если, например, одну секунду, я просто хочу пояснить, да? Если, например, мне больше подходит, по моему убеждению, партия, например, ХДС-ХСС, которая сейчас у власти во главе с Ангелой Меркель, да, то, в общем, я, когда голосую за партийный список, голосую за нее. Но, например, мою землю, да, представляет человек, который мне очень нравится, но он к этой партии не принадлежит, он принадлежит к другой партии. Вот я могу проголосовать за него. То есть я одновременно могу проголосовать за две разные
тогда
партии.
Но второй ваш голос не будет учтен. Но если вы
будет.
Нет, если
да,
за...
да, да.
Если он проголосовал за кандидата не из этой партии, да, то есть два голоса разной партии, да, то второй голос не учитывается.
Учитывается очень четко, потому что у нас даже на этом, например, либераль-демократы, эта система, она немножко путает избирателей. И либераль-демократы, они всегда сделали свои предвыборные кампании на том, дайте нам вторичный голос. А многие избиратели голос, думали, второй, он не такой важный, он менее такой, и они получили много голосов от консерваторов, которые им хотели помочь преодолеть 5-процентный барьер, и они получили второй, но второй более важный. То есть первый, он только в этих исключительных случаях, о которых вы сейчас будете говорить,
но с дополнительными мандатами. Но главное, что количество мандатов распределяется пропорционально вторым голосам.
Вот. Да-да-да.
Вторым голосам. Важно. И дальше получается так, вот по вторым голосам, скажем, одна партия набрала 20% голосов, mm-hmm, другая 15% голосов. Соответственно, им выделили некое количество мандатов. Mm-hmm. Те мандаты, которые они получили по первому голосу, то mm-hmm есть по мажоритарной системе, вычитаются из общей суммы мандатов.
И надо еще отметить, что это для каждой федеральной земли. Это в каждой федеральной земле отдельно. И поэтому возникают такие ситуации, откуда вся эта проблема, что, например, в Баварии там христсоциалы очень сильные. Mm-hmm. Они обычно, каждый округ, они побеждают первым голосом. То есть mm-hmm они могут, например, получить 22 прямо избранных депутатов, которые по мажоритарному округу победили.
Когда ты голосуешь за личность.
Да. А по списку у них может быть только 20, например, по пропорциональному. А тут возникает.
И тогда нужно будет прибавить количество мандатов в Бундестаге, поэтому вот сейчас заранее нельзя сказать, сколько депутатов будет в целом в Бундестаге. Вот я приведу хрестоматийный случай, который описан во всех немецких учебниках по избирательному праву. В 1994 году на выборах в Бундестаг партия демократического социализма, ну это бывшая СЕП, бывшая социалистическая единая партия Германии, завоевала в Берлине 4 прямых мандата. То есть по первому голосу за четырех ее кандидатов проголосовали и прямым большинством были избраны. А доля вторых голосов была меньше 5%. То есть по вторым голосам им вообще мандатов не полагалось. Поэтому эти 4 мандата они получили, естественно, но как дополнительные мандаты. А ей досталось в итоге 30 мест тогда.
Понятно. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот...
А зато на выборах в Бундестаге в 2002 году она смогла получить только 2 мандата в одномандатных округах. И собрав примерно столько же процентов вторых голосов, получила в Бундестаге всего 2 места.
Я думаю, что на слух, тем не менее, понять, и не живя в Германии, очень понять тяжело эту систему достаточно трудно. Поэтому я призываю наших слушателей, которые заинтересуются этим, просто открыть учебники, интернет, и это дело простудировать как следует, чтобы понять, как каждый человек может распорядиться своими 2 голосами.
Да.
Давайте поэтому перейдем, может быть, к другому вопросу.
Да, я хотела, честно говоря, философски более, Борис, вам задать вопрос. А ведь во многих странах, прежде чем выбрать ту или иную избирательную систему, идет дискуссия, вот какая система лучше. То ли это будет парламентская республика, то ли это президентская республика. Почему именно в Германии вы выбрали именно парламентскую республику, и президента, как мы потом скажем,
выбирается тоже таким,
он, и там не прямое голосование.
Странным способом.
Обожженный на молоке на воду дует, как у вас говорится. И после наших опытов с тоталитаризмом, после того, как президентская республика привела к Третьему Рейху, Гитлеру, просто было принято решение отцами нашей конституции, что они строго хотят избегать всего, что может вести к такому авторитаризму. И было принято решение, что во избежание такой власти в руках одного человека, такой очень сильный, что будет парламентская республика, мало того, что будет президент чисто репрезентационный, как английская королева. У нас глава государства не Ангела Меркель, это многие за границей не знают, почти никто не знает фамилию этого.
Хорст Кёллер, это я Хорст знаю, Кёллер. Мы делали прямую передачу.
Он в этом году избран.
Да, он в этом году избран, но это достаточно маргинальное для Германии событие, он гарант как
конституции,
но он власти не имеет.
А такой вопрос, тем не менее, вот, рядовой немец, он знает, кто у него президент?
Не все. Если не там, все, я да, думаю, его честно. Меньше знают, чем
президента
министра иностранных дел.
Президента выбирают не прямым голосованием, а федеральное собрание, то есть все депутаты Бундестага и равное им количество представителей земель.
Это 612 плюс 612, правильно я понимаю? Или если их же варьируется количество, поэтому...
Да, поэтому мы не знаем определенно, какой...
Ну, больше, чем 1200 человек.
Кстати говоря, постоянных членов Бундестага, вот точно, должно быть 456.
598.
Это сейчас.
Да, раньше было 400, это было до воссоединения.
А, до воссоединения. Ну, понятно. 598. А дальше уже как получится, да?
Ну, там пара могут быть этих оппозиций, но это достаточно маргинальная проблема.
Очень интересно, Владимир Ильич, вот вы сказали, что федеральное собрание избирает. То есть это Бундестаг и Бундесрат. Бундесрат тоже существует, да, как палата.
Нижняя палата.
Да, но она к этому не имеет отношения, потому что там это федеральный парламент решает. Например, вопрос, будет переизбираться Хорст Кёллер как президент, завис... исключительно от выборов в Баварии. Это были последние федеральные выборы до этого. И если там консерваторы, партия Хорст Кёллера набирала бы недостаточное число очков, тогда социал-демократы могли
получить... представитель от земли был бы другим.
Да, были бы другие верно. Пропорциональные.
Ну, там да,
кстати, Борис Александрович, я все-таки вынужден заради российского слушателя все-таки доспорить с вами по поводу того, что голос теряется.
Не теряется.
Теряется.
Спорим, на что спорим?
Значит, параграф 6 вашего и последней редакции вашего избирательного закона. Читаю. При этом не учитываются вторые голоса избирателей, отдавших свой первый голос за избранного по избирательному округу кандидата, который был выдвинут либо в соответствии с абзацем 3 параграфа 20, то есть как независимый, то есть собравший 200
который подписей, независимый,
да, либо партии, сейчас, да. Список которой в данной земле не был допущен к выборам.
Если это два случая,
в которых теряется второй голос.
Да, я не принципиально.
Я могу социал-демократов...
Борис Александрович, мир, дружба.
Да, давайте продолжим про президентские выборы.
Извини, я просто одну только фразу скажу, Наргиз. Это то, что, собственно говоря, федеральное собрание
это специальный орган, созываемый для выборов президента.
Только раз в 5 лет для того, чтобы избрать президента.
Мы заинтересовались, кто же эти остальная половина избирателей президента. И выяснили, что от каждой земли назначаются какие-то выдающиеся люди. Актеры, режиссеры, спортсмены и так далее. Борис, скажите, как их избирают? И уже в продолжение значит, этого вопроса, не могли бы вы сказать свою точку зрения, как вы считаете, как немецкий избиратель, какая система выборов вот вам больше нравится? Не прямая президентская, да, или прямые выборы президента? Потому что идет дискуссия же в обществе.
Ну, как избирается? Представляете себе, вы там председатель социал-демократов в Баварии. Вы можете 10 человек отправить в федеральное собрание. Если вы там футболистка, вы можете там Бекенбауэра отправить. Если вы там любитель кино, вы отправляете...
Но по партийному признаку.
Нет, вот в этом-то и вся фишка, как говорится, потому что был случай, что у нас христ-социали отправили княжню очень известную в Германию туда, уверены, конечно, что она избирает Кёллера, она потом призналась, что она голосовала за социал-демократку, после чего ее в этом году уже избирали и сказали, что
в принципе она предпочитает, конечно, партийные.
Обязательно, должны, иначе это очень...
А, кстати говоря, как в Америке выборщик может изменить, так сказать, волю избирателя.
Да, но не должен, это считается неприлично даже,
потому что но не прописано.
С другой стороны, личный мандат, то есть тут можно
всмешивать. Кстати, вот Слава нас спрашивает, кто из деятелей науки и искусства, не политики, были избраны когда-либо в Федеральное собрание Германии. Но он имеет в виду, я так понимаю, что мы про Федеральное собрание уже вот сказали, да, как раз. Я думаю, что, может, он имеет в виду Бундестаг, да, в парламент. Есть ли там спортсмены,
артисты? Получается, мы очень бедный и некультурный народ, потому что если в вашу думу смотреть, я прямо от зависти могу умирать, одни спортсмены, там бизнесмены и прочего, у нас прямо такое, знаете, такое
они
ощущение.
Юристы,
одни
да,
неудачники, да, можно утрировать сказать. У нас очень мало, я даже не могу сейчас спонтанно сказать, был ли у нас какой-то известный спортсмен или прочего, не помню. Был, наверное, какой-то случай, но это очень нестандартно, там строго принцип профессионала, который должен отрабатывать там 10 часов в день.
Я могу сказать, что из тех, кого я знаю, был не только избран, но и даже был канцлером, выдающийся экономист и деятель промышленности Людвиг Эрхард.
Он всегда был политиком.
Он выдающийся экономист, прежде всего.
Но он не предприниматель. Да,
ну да, но, знаете, как политика, Жескар Дестен, да. Финансист. Да, но да. Все-таки, тем не менее, это, конечно, политика. Так,
давайте поговорим о другом уровне выборов, про местные выборы, если вы не возражаете. Значит,
давайте мы про местные, мы сейчас не успеем до перерыва, поэтому я предлагаю ответить вот на какой вопрос. На мой взгляд, очень интересно. Александра, мы просто должны историческую справку дать. При какой избирательной системе в 1933 году на выборах победили дело Национал-социалистическая партия.
Это было пропорционально, если я не ошибаюсь. Причем вот очень распространенная ошибка, которую я все время слышу за границу, особенно в России, я ее каждый раз не устаю повторить, Гитлер не победил на выборах. Это был захват власти давлением. Гитлер на выборах не получил большинство. Он там получил меньше 50%, но ему удалось запугивать депутатов других партий, оказать на них давление, и таким образом он в парламенте принял эти законы, да, вот-вот-вот. Но он лично, он в свободных выборах, он никогда не получил большинство немецких избирателей.
Большинство не обязательно свыше 50%. Да. Он мог быть, его партия могла просто...
Да. Да, но он не победил, его не избирали, то есть его не избирали большинством голосов, потому что всегда говорится, он победил на выборах. Это так нельзя сказать. Он не победил на выборах. Даже те партии, которые...
Не, ну, подождите, но ХДС и СДПГ тоже не победили сейчас на выборах, можно сказать тогда, на предыдущих. Но, да, если они вынуждены коалицию между собой составлять.
Да, но тогда заранее знают, те, кто избирает либералов, они у нас знают, они за Ангелу Меркель. А тогда те избиратели, которые избирали либо христ-демократов, они не могли знать, что они за Гитлера. У Гитлера не было поддержки большинства народа при свободных выборах.
Хорошо, понятно. Наргиз.
Ну вот я не знаю, я все хотела дальше перейти на местные выборы, но вы же не велите мне. Хорошо, давайте про местные. Значит, что я нашла
в
Википедии? Да, в Википедии. Оказывается, что после выигрыша правящей партии СДПГ на региональных выборах в ключевой земле Северной Рейн-Вестфалии в мае 2005 года федеральный канцлер тогдашний Герхард Шрёдер объявил, что больше не уверен в существующей поддержке народа в начатых им социальных реформах, и по просьбе самого канцлера Бундестаг вынес ему вотум недоверия для того, чтобы провести досрочные выборы. Вот это очень интересная история. Значит, получается, что выборы в ландтагах, так называемых, да, в землях, им играют такое большое значение, что они могут повлиять вообще на состав коалиции, и они могут канцлера, собственно, убрать с его места.
Ну, то есть они имеют значение, и вообще вот о взаимоотношениях ландтагов и Бундестага, да, о том, как все это между собой сообразуется, давайте, значит, мы поговорим после перерыва, потому что у нас остается 15 секунд до кратких новостей.
Может, коротко? Очень коротко получилось бы.
Да, очень коротко получилось бы, мы с этим согласиться не можем, поэтому...
Более подробнее после рекламы и новостей.
Вот совершенно все справедливо сказал Наргиз.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 912 в диапазоне FM.
Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Их выбор». Напомню, что ведут программу Наргиз Асадова.
И Виталий Дымарский.
Рядом со мной и Виталий Дымарский.
Да, сидящий рядом с
Асадовой. И у нас, значит, два гостя. Эксперт, постоянный эксперт нашей программы Владимир Евгеньевич Чуров, глава избирательной, Центральной избирательной комиссии России. И Борис Райт-Шустер, глава, два главы. Московского бюро журнала «Фокус». В качестве немецкого избирателя говорим мы сегодня, напомню, об избирательной системе Федеративной Республики Германии. Мы остановились на ландтагах, на, говоря по-русски, законодательные собрания региональные, да, парламенты земель.
Итак, все-таки, Виталий Номович, я думаю, что нужно дать очень краткую справку о том вообще, какова избирательная система современной Германии.
Давайте коротенько.
Итак,
кого они избирают?
Президент избирается федеральным собранием, которое созывается раз в 5 лет специально для этого собрания.
Это мы сказали.
Да, дальше. Так.
Глава правительства, федеральный канцлер, избирается Бундестагом.
Угу.
Очередной Бундестаг 17-го созыва. Будут избирать 27 сентября на основе всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании по пропорциональной, пропорционально-мажоритарной системе.
О которой мы тоже говорили в первой
половине.
Верхняя палата парламента Бундесрат, члены Бундесрата не избираются, а делегируются правительствами земель по представительству. Представительство зависит от населения земли.
От численности.
Да, самые до 2 миллионов человек, самые маленькие земли. Бремен, Гамбург, Саар, Мекленбург, Переднее Померание, Мекленбург-Форпоммерн, да?
Да, да.
Имеют в Бундесрате три голоса, по три голоса. От 2 до 6 миллионов человек. Берлин, Бранденбург, Рейнланд, Фальц, Саксония, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия.
Владимир
по 4 голоса.
Очень трудно на слух это воспринимать.
От 6 до 7 миллионов Гессен, 5 голосов. И свыше 7 миллионов человек, это большие земли, такие как Бавария, Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, имеют каждый по 6 голосов в Бундесрате. Угу. Причем хотел бы обратить ваше внимание,
Бундесрат, это что, можно сказать, что это аналог
конституции, современная конституция Российской Федерации 2003 года содержит в себе много заимствований из конституции современной Германии. В том и прежде всего в области федеративного устройства.
Это мы об этом
вот, об этом поговорим, о федеративном устройстве. В каждой земле происходят выборы. И как мы, как уже сказала в нашей первой половине передачи, это очень важно, оказывается, выборы, потому что, в частности, вот в 2005 году выборы в Северной Рейн-Вестфалии повлияли вообще на правящую коалицию в федеральном парламенте. Как это могло случиться? Почему? Вот как, в каких отношениях между собой относятся, находятся, вернее, вот Ландтаги и федеральный парламент?
Поскольку тут, дайте еще коротко, тут господин Чуров дал такой обзор технической немецкой избирательной системы, но я не могу тут сидеть и не дать еще коротко комментарий по тому, чем, на мой взгляд, наша избирательная система отличается. Это то, что она исключительно свободная, что абсолютное равенство шансов перед выборами, что вы даже ПДС, социалисты, они считаются не очень доброжелательны у нас, они полный доступ к телевидению умеют, они...
Об этом еще поговорим, духе именно выборов
в Германии. А земли, они, во-первых, влияют, потому что могут меняться большинства в Совете Федерации, это в кавычках так называют, в Бундесрате, это играет роль. А во-вторых, это, скорее всего, такая лакмусовая бумажка, знаете, измерение популярности. Ну, что Шройдер делал? Он тут, это он игрок немножко, он тут и играл, это он неправду говорил, на мой взгляд. Конечно, он не из-за этих выборов тогда это все сделал. Он взял этот повод. Я не помню. Конечно, я не помню, чтобы один канцлер ушел бы реально, потому что менялись бы...
формальных оснований, прописанных законодательно, нормативно, для того, чтобы по результатам выборов в региональный представительный орган власти, нет.
Ну, это понятно, да.
Поэтому,
это политический шаг, конечно.
Я еще раз говорю, соотношение региональных законодательных представительных органов власти и федерального собрания такое же, как в России.
Одно уточнение, Владимир Евгеньевич. Вот эти вот люди, которых в Бундесрате оказывается от 3 до 6, там, в зависимости от численности, они избираются?
Нет, они назначаются,
земельным правительством.
То есть, а вот они назначают кого? Своих единомышленников?
Нет, министры.
Вы не поняли. Своих единомышленников,
там сидят члены правительства. Это как у вас раньше Совет Федерации, где были губернаторы. Например, у них 5 человек. Это в основном делают министры федерального этого правительства.
Баварский министр партийный. То есть, если в Баварии победила одна партия, то представители от Баварии будут
все ходы этой партии. То есть, не будет там СДПГ, а социалисты.
Только правительство. Именно это
правительство.
Кстати, еще это я должен отметить, что формально нет повода, что земельные выборы решали что-то, но психологически их значение очень большое, действительно. И тогда Шройдер в чем-то даже был прав, потому что Северная Вестфалия, это 30 лет было большинство социал-демократов.
Я
это их самые крепкие и психологические, это был колоссальный удар, и даже внутри социал-демократов многие усомнились в Шройдере. Психологически это был очень большой
роль. Сейчас в нашей прессе очень тщательно следят за результатами не только региональных выборов, но и выборов в органы местной власти, но прежде всего в столицах субъектов федерации, потому что победа или проигрыш той или иной партии на этих выборах имеет существенное психологическое значение. И третий уровень выборов, как и в России, в Германии, это уровень выборов коммунальных или органов власти местного самоуправления.
Еще один вопрос про Бундесрат. Полномочия такие же примерно, как в Совете Федерации, то есть это полноценная палата, да, через которую проходят все законы.
Не все. Только те законы, которые имеют отношение к федеральным землям. Если это закон касается внешней политики или налоги, которые исключительно
федеральные налоги.
Да, это касается, они имеют право высказаться, и их большинство нужно для всего, что имеет отношение к федеральным землям.
То есть, опять же, конституционный принцип аналогичный. Есть предметы совместного ведения земельного и федерального. Есть исключительно функции федеральные, и есть функции, исключительно переданные земельным правительством.
И тут еще важно сказать, что всегда были разные периоды, когда у канцлера большинство в Бундесрате очень удобно правят во многом, когда в Бундесрате большинство у оппозиции, это достаточно усложняет правительство, это постоянно надо договариваться.
И балансировать.
Давайте, знаете что, мы сейчас перейдем к другой уже части, как подсчитывают голоса,
как создать партию.
И мы сейчас прослушаем маленький кусочек, который мы записали. Это Андрей Гурков, обозреватель немецкой радиостанции Deutsche Welle.
Каких-то особых скандалов или курьезов, связанных с выборами в Бундестаг Германии, я что-то припомнить не могу. Проходит это довольно обыденно, организованно, буднично почти. Но вот что меня всегда поражает и всегда приковывает буквально к телеэкрану, так это освещение этих выборов по немецким телеканалам. Каналов много, 30 как минимум, но есть два главных основных общественно-правовых. Первый и второй, ARD и ЦДФ. И вот это огромное для меня удовольствие и почти спортивное напряжение смотреть за освещением выборов. Потому что происходит все это так. Избирательные участки в Германии закрываются в 18:00. Соответственно, без 5 секунд 18 оба телеканала начинают отсчет обратного времени, и ровно в 18:00 оба канала дают прогноз исхода выборов. То есть то, что называется экзит-полами. Обратим внимание, там вот что интересно. Первый канал работает с другим институтом общественного мнения, чем второй. То есть тут не только конкуренция двух каналов, но и двух институтов, изучающих общественное мнение, которые, конечно же, стремятся быть наиболее точными. И, в общем, практически в 18:01 вы знаете приблизительный расклад сил. Естественно, под вопросом, какая партия преодолеет или не преодолеет 5-процентный рубеж, какая окажется на третьем месте, там тоже могут всегда возникать какие-то подвижки, но в принципе в 18:01 есть уже некий конкретный результат. И журналисты тут же, буквально вот в 18:02, начинают в студиях обсуждать с представителями партий эти результаты. Плюс тут же включение в штаб-квартиры всех партий, потому что, естественно, в каждой штаб-квартире некая избирательная партия, избирательная вечеринка, это тоже традиция, и оттуда тут же, так сказать, подключаются люди и, соответственно, показывают ликующую публику, то есть активистов и сторонников партии, или расстроенных, удивленных, потрясенных плохим результатом. Я понимаю, что это во многом напоминает те стандарты, которые приняли уже и в России, но, как говорится, в песне хоть похоже на Россию, только все же не Россия. И финальным всего этого является, это в случае с выборами в Бундестаг, так называемый круг слонов, то есть круглый стол слонов, это лидеры партий, которые в 20:00 садятся за круглый стол, примерно в 20:00, и обсуждают результаты выборов. И надо сказать, что эта же схема, точно так же, кроме большого слоновьего заседания лидеров партии, применяется и на выборах в землях. Германия федеральная страна, и поэтому значение земельных выборов здесь тоже очень велико.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
Ну, вот такая заметка, что называется, с места. А мы продолжаем наш разговор. Наргиз.
Да, мы хотели спросить у вас, как создать партию в Германии. То есть, что для этого необходимо, сколько... Вот, меня заинтриговала такая фраза, собственно, когда я читала про то, как это делается. Численность партии. Вот какая численность партии должна быть? И там такая фраза есть. Численность членов партии должна подтверждать серьезность политических намерений. Но она не установлена. Вот объясните мне, как.
Как можно разобраться, да? Я с 5 человеками, у меня серьезные политические намерения.
А может быть,
со 100 тысячами вообще никаких намерений.
Я не знаю, как с партиями, знаю, как с выборами. Если вы просто в округе хотите выдвинуть свою кандидатуру, это вам нужно 200 подписей. А если вы это хотите как партия, то вам нужно 1 промилле, а максимум 2000-4000, от зависимости от того, какие выборы. Там на Европарламент другие, чем на Бундестаг.
Это для партии.
На всю Германию, для того, чтобы вы выдвинулись своим списком.
Большие партии, уже прошедшие в парламент, они тоже должны...
Нет, им не надо.
Они имели льготу парламентскую. Они... При этом сейчас в парламенте вот 16-го созыва Бундестаге 6 партий допущены к распределению мандатов. Но очень интересно, что кандидат-то может, конечно, 200 голосов легко собрать, 200 подписей избирателей собрать, но компенсированы ему будут расходы государством по избирательной кампании только в том случае, нет, если он наберет не менее 10% голосов избирателей на выборах.
Если 10 человек за него проголосует из сотни, да? Из первой, да. Ну, да.
Только но не менее 10% он должен набрать, тогда ему компенсируют расходы, иначе за свой счет.
А для партии...
Для партии 0,5% на федеральных и 1% на региональных выборах. У нас немножко выше этот барьер, вы знаете, 2-3% для партии.
Кстати говоря, вот насчет нас. Знаете что, вот, ну, в Германии, как и в Великобритании, о которой мы говорили неделю назад, как и в других странах, как мне кажется, практически во всех странах Евросоюза, на низовом уровне муниципальные, там, общинные, имеют право принимать участие в голосовании граждане Евросоюза. То есть, если я, там, условно говоря, француз, я могу приехать в Германию и проголосовать на муниципальных выборах. Правда? Да?
Конечно.
То есть, это вот очень важно знать, почему... Вот,
но если, только если может, он в СНГ живет в этой коммуне. Же?
То есть, по-моему, не обязательно.
Ну да, конечно, если он в гостинице остановился,
нет. Нет.
А, ну понятно. А почему? А если...
Нет.
Ну да, то есть если...
Естественно, ценз...
Да, ну поскольку свобода передвижения...
Даже немец не может...
Ценз оседлости, естественно. Он небольшой, но он есть.
Я тоже не могу в Берлине
играть, если человек приехал в командировку на 2 дня,
ну это понятно. Но если он гастарбайтер...
По-разному. Где-то домовладение, где-то проживание, аренда долгосрочная, где-то... На самом деле... Вот мы говорили с вами, вы говорите Евросоюз. Вот во Франции, например, мэр коммуны, он же председатель избирательного участка,
мы о Франции будем
обязан
говорить.
Сам четко знать в лицо каждого бомжа, то есть клошара. То, что он его вносит в список. Свой клошар в моем списке.
Да. Вот, может, вообще подумать, если мы СНГ как-то хотим построить, может быть, дойти до того, что граждане друг друга
5 стран из СНГ в соответствии с двусторонним соглашением на местных выборах на взаимной основе пользуются правом голоса.
Серьезно?
Да.
Какие страны?
Казахстан, Россия? Армения на референдуме, Белоруссия и еще 2 страны.
То есть Казахстан...
Но количество, количество таких избирателей невелико. Мы провели статистику по итогам единого дня голосования 1 марта. Это по всей стране.
Может, они просто об этом не знают? Я, например,
человек.
Ничего об этом не знала.
Да. Еще один,
вот теперь знаете.
Да. Еще один очень важный вопрос. Да, во-первых,
давайте.
Кто подсчитывает голоса? Как подсчитывают голоса? И вот здесь вот там небольшой все-таки скандал, вопреки тому, что нам сказал Андрей Гурков.
Что скандальных историй нет? Нет, есть скандальные истории.
Была скандальная история с электронным голосованием, да?
Давайте я расскажу просто вкратце, что за скандальная история. То, что на выборах в 2009 году, а выборов, как вы уже сказали, и в Европарламент в этом году проходит, и в Бундестаг, в 4 федеральных землях и в 14 коммунальных выборах также проходит. То есть этот год считается годом супервыборов в Германии. Так вот, решением Конституционного суда отменена возможность использовать компьютеры для голосования в этом году вообще. Как это произошло? 2 человека подали иск в Конституционный суд и сказали, что...
Два ученых, отец и сын.
Виснеры, значит, отец и сын Виснеры. Сказали о том, что электронная система голосования, она ненадежная, что... И доказали то, что, в принципе, были внешние воздействия на эту электронную систему голосования в 2005 году. И Конституционный суд отменил вообще такую практику. И вот, например, если в 2005 году использовалось 1800 электронных машин для голосования, то в этом году ни одна машина не будет использована.
Кстати, я хотел бы подчеркнуть, что речь не идет о запрете в целом электронного способа голосования. А речь идет, что по конкретному иску, конкретной системе, изготовленной конкретной частной компанией по заказу правительства.
НЕДАР называют. Да. НЕДАП.
Да. НЕДАП. Было доказано, как будто бы в Конституционном суде, что было возможно воздействие.
Это не означает, что оно было, да, это воздействие.
Нет, ну как было доказано. Если в суде было доказано.
Значит, нет, я читал все.
Это не значит, что было воздействие.
Мы, кстати, имеем, у нас есть перевод с немецкого языка, полностью постановление определения Конституционного суда Германии. Мы очень тщательно его изучали. И вот я только что вернулся с семинара наших, с нашими коллегами в Вене. Нидерланды имеют сейчас такое же решение. Угу. Речь идет не об интернет-голосовании, естественно, речь идет о электронных машинах, установленных на участках.
Угу.
С другой стороны, избирательная комиссия Соединенных Штатов приступила к национальной сертификации установок для электронного голосования во всех штатах.
Угу.
То есть тоже ужесточает контроль. В России национальный сертификат по всем субъектам федерации уже давно есть. То есть все машины единого образца, и есть методика их контроля. Они не объединены в единую сеть компьютерную, поэтому на них воздействие практически невозможно.
Вы сказали, это скандал, это совсем не скандал. Для нас это абсолютно нормально, что Конституционный суд наш, он очень часто принимает решения, которые неудобны властям. Это очень нормально, и слава Богу, я очень рад, знаете, что я живу в стране, где Конституционный суд абсолютно независимым, и где он действительно со права выступает.
А те 3 миллиона избирателей, которые с удовольствием пользовались этими машинами, они так же довольны, как и вы?
Их голоса же были учитаны, и чтобы, если наш Конституционный суд к нему такое высокое доверие, если они нашли какие-то сомнения, то я думаю, все довольны, что они на стаже стоят. Их голоса же были учитаны.
Честно скажу, мне как избирателю, мне все равно.
Да, я думаю, им главное, чтобы честно, им главная гарантия, что у нас никогда ни малейшего сомнения, что выборы честные в Германии. Абсолютно никогда, даже никому в голову, даже наши упертые коммунисты, наши упертые там неофашисты, они даже не сомневаются, что все очень честно подсчитывается. И что
я так понимаю, что электронное честный... голосование это не столько в помощь избирателю, сколько в помощь избирательным комиссиям для подсчета. Это в первую очередь, наверное.
А мне я могу сказать свою принципиальную точку зрения. Я безусловный сторонник электронного голосования во всех его видах.
Очень опасным.
Почему? Потому что все ошибки, вольные или невольные, совершает человек. В электронной системе голосования присутствие человека меньше, чем при обычном системе голосования. Поэтому принципиально эта позиция такова. Другое дело, что, естественно, я как председатель Российского центра избиркома буду исполнять тот закон, который действует в настоящее время.
Ну, это понятно, да.
А скажите, есть ли вообще центр избирком, такой орган в Германии?
Нет. Есть там Бундесвальлайтер, это управляющий по выборам, и он является...
Избирательные органы четырех уровней.
Дайте мне договорить, вот я и так меньше гораздо, а я уже начал, меня спрашивали. Это потом уже просто по очереди, чтобы... И он это глава статистического ведомства федерального, и он по традиции одновременно выполняет функцию управляющего по выборам, но это очень такое, это он делает мимо этого, то есть это чисто техническая такая функция, и, то есть наш немецкий аналог господину Чурову, это у нас руководитель статистического ведомства, который по совместимости еще, так сказать, в свободный
выбор. Евгений Евгеньевич, а кто организует выборы в Германии?
На нижнем уровне организуют прежде всего органы местного самоуправления, они отвечают за организацию этого голосования. И четыре уровня: избирательные начальники, избирательные правления на избирательных участках, окружные избирательные начальники, земельный избирательный начальник и федеральный руководитель выборов, как уже его функции описал Валентин Хайнцевич. Между прочим, что интересно, вот на уровне нижнем, то есть на избирательных участках, они получают суточные 16 евро в день. Это, между прочим, очень близко к той сумме, которую получают у нас. Примерно около 1000 рублей. В член участковой комиссии, но, правда, у нас иная система подсчета. Не по сутки, суткам, а по часам отработанным. Вот. То есть можно получить 1000, можно получить 3000, даже если ты там интенсивно работал.
А какой период берется?
Берется период сформирования избирательной, участковой избирательной комиссии. То есть
несколько... И до окончания
ее. До окончания ее работы. И, но в Германии, насколько вот мне известно, за отказ от участия в избирательной комиссии штраф 500 евро.
А вас обязывают? То есть вам приходит, например, письмо, что вы в этом году должны поучаствовать в организации.
Они формально это могут делать, но так они это не делают. Это обычно партии, все смотрят очень строго, чтобы их люди там были в этой комиссии. То есть это, поэтому это формально есть, а так фактически этого нет.
Но вот что мне очень нравится, и за что я всегда выступаю и поддерживаю, в Германии законодательно прописано, что членам избирательных органов предписывается соблюдать партийную нейтральность.
Ну, это правильно.
То есть, если... даже если он член партии, то он о своей партии
должен забыть. Владимир Евгеньевич, ну вот у нас программа подходит к концу уже, и вот тогда традиционный вам вопрос, который мы хотим вам задавать в конце каждой программы, какой бы стране ни было, что вам кажется интересным, полезным в опыте Германии, чтобы вы, скажем так, взяли сюда, к нам?
Система подсчета голосов и распределения мандатов. В Германии очень распространен немецкий аналог метода империали, метод де Онта. До 1985 года это метод делителей. Он распространялся и на федеральные выборы в Бундестаг. Потом он был заменен другим методом, Неймейера. Но на земельных выборах и на местных выборах очень широко применяется метод де Онта.
В чем его преимущество?
Знаете, нельзя сказать, есть преимущество или нет. Нет, это не так. В чем смысл любого системы распределения мандатов? В том, чтобы процент полученных мандатов максимально точно соответствовал проценту полученных голосов. Ну, приведу простой пример.
Ну, понятно.
10 мандатов, да, разыгрывается. Три партии получили по 33,3 степени.
Да, надо, чтобы по 3 голоса.
Но мы не можем раздать по 3,3 мандата. Угу. Значит, кто-то из партий получит 4 мандата, остальные 2 по 3. И вот, к сожалению, все методы распределения мандатов, они параметрически зависят от числа распределяемых мандатов и от соотношения процентов, набранных партиями. То есть вы совершенно правы. То есть если очень большой разрыв между партиями, то какие-то методы работают в пользу маленьких партий, какие-то
полностью.
Вот, кстати, Деон-то, между прочим, и Империале при некоторых условиях работают в пользу малых партий.
Хорошо. Нам
и Борис Каинцевич с этим согласен.
Да, у нас еще 30 секунд. Борис, я хотел вам один очень короткий вопрос задать. При объединении Германии избирательные системы, они как бы совмещались
с каким-то образом
ГДР-ской?
Нет, ГДР же это был фарс, это же
да,
не выборы.
То есть просто это, полностью да, была взята конечно, система ФРГ.
Конечно,
да,
просто
Германии.
Она расширена была федерально.
Правда, надо еще отметить выборы 89-го года, последние выборы в Восточной Германии. И, между прочим, я хорошо знал одного уже свободно избранного председателя земли Тюрингии, который был избран на свободных выборах в Восточной Германии, но последних и первых.
Да. На этом мы заканчиваем нашу программу. В следующий раз будем говорить об Италии. Благодарим Владимира Чурова и Бориса
Радчушкова. За лучший вопрос.
За лучший вопрос обязательно подарим книжку.
Вы еще не отослали Сергею из прошлой передачи.
Мы его перешлем.
Обязательно.
А может, он уже получил?
И я передаю вам книгу для лучшего вопроса сегодня, который не был.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».